Сейчас вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем может быть вызвана внезапная отставка председателя КГБ Белоруссии? Власти Украины пытаются ликвидировать последствия аварии фосфорного поезда. В Литве подготовлена новая «Красная книга». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Президент Беларуси Александр Лукашенко своими указами освободил от занимаемых должностей председателя Комитета государственной безопасности генерал-лейтенанта Степана Сухаренко и первого заместителя председателя КГБ генерал-майора Василия Дементея. Официально причиной отставок называется перевод их на другую работу. Но какие реальные причины расставания с генералами, доселе считавшиеся преданными сторонниками президента страны? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Генерал-лейтенант Степан Сухаренко продержался в кресле главного чекиста Белоруссии 2,5 года. На этой должности в стране традиционно долго никто не задерживается. Удастся ли изменить традицию новому председателю Комитета госбезопасности генерал-майору Юрию Жадобину? По крайней мере, предпосылки для этого есть. До этого почти 4 года он занимал пост начальника службы безопасности президента. И хотя в публичной политике Жадобин практически ничем не отличился, однако именно ему Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки внести предложение о кадровом укреплении Комитета госбезопасности. Впрочем, о решимости Жадобина Грузию защищать Лукашенко вспомнили многие. В 2004 году президент Белоруссии во время заседания Совета Безопасности напрямую заявил, мол, глава службы безопасности генерал Жадобин доложил ему о подготовке агрессивных акций против руководства страны со стороны США и Евросоюза. «Я получил дополнительную информацию, что они планируют, вплоть до силового уничтожения президента», отметил Александр Лукашенко. Однако аналитики все больше склоняются к мысли, что в Белоруссии началась борьба кланов. К примеру, лидер объединения бывших сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур «Защитники Отечества» Олег Волчек одним из объяснений отставки председателя КГБ считает конфликт между Сухаренко и министром внутренних дел Владимиром Наумовым. Недавно по подозрению в коррупции правоохранительные органы задержали несколько сотрудников КГБ. Факт подтвердил первый замминистра внутренних дел Александр Щурко. Председатель Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протько также не исключает, что в борьбе за главную силовую структуру имеют место межведомственные разборки.
Чистки спецорганов в тоталитарной системе периодически происходят.
Это было в 1937 году, когда после кровавых репрессий почистили НКВД. Возможно, в чем-то восстанавливается именно та система. Хотя у нас сейчас не расстреливают ни оппозиционеров, ни тех, кто этих оппозиционеров ловит. Сначала они чистят общество от инакомыслия, а потом чистят их самих. Это все уже было. А сами чистки всегда связаны с определенными кланами, определенными лидерами и всегда руководство, Сталин в свое время, а сейчас наш президент, дают возможность кому-то победить. Сегодня победили одни, завтра победят совершенно другие. Иначе эта система не может работать.
По-иншему эта система не может працевать.
А вот большинство оппозиционных политиков уверены, что Сухаренко наказан за то, что не справился с установкой нейтрализовать демократические движения. Говорит один из лидеров организации «Молодой фронт» Павел Северинец.
Сухаренко не справился с молодым фронтом.
Основная задача по политическим репрессиям, стоявшая перед Сухаренко, это успокоить белорусскую молодежь. Сухаренко это не удалось. Говоря о новом председателе КГБ Юрии Жадобине, многие считают, что он протеже не столько Александра Лукашенко, сколько Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского лидера. В этом году президентским указом Виктор Лукашенко стал членом Совбеза и помощником президента по национальной безопасности. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в продолжение темы. Для большинства белорусских аналитиков указ Лукашенко об отставке председателя КГБ Степана Сухаренко оказался полной неожиданностью. Игорь Корней, репортаж которого вы только что слушали, побеседовал об этом с экспертом и экс-председателем Верховного суда Беларуси, одним из руководителей избирательного штаба кандидатов в президенты на выборах 2006 года Александра Козулина, генерал-лейтенантом Мечиславом Грибом.
Мечислав Иванович, недавно проходила информация о том, что несколько сотрудников КГБ задержаны по подозрению в коррупции. Могло это стать одной из причин отставки руководителя всего ведомства?
Для меня это известие просто неожиданное. Я считал, что Сухаренко ставленник непосредственно Лукашенко. Он же проходил службу в Совете Безопасности, оттуда начинал свой путь. И то сегодня его объявили в отставку, это трудно поддается восприятию. Что-то могло быть. То, что сотрудники КГБ привлекаются к уголовной ответственности, ну, это могло быть причиной, но это могло и не быть. Например, в таможенной службе судебные процессы проходят, где сразу по 25 человек офицеров привлекаются к уголовной ответственности. А руководителей таможенной службы живет и пахнет, и не думает никуда уходить. Поэтому связать с этим тяжело.
Генерал Сухаренко был одним из тех, кого называли самым преданным сторонником Лукашенко во время прошлогодней президентской кампании. Стоит хотя бы напомнить, что председатель КГБ даже собрал пресс-конференцию, во время которой рассказывал о террористических актах, якобы готовящихся оппозицией, 19 марта, в день выборов.
Сухаренко же объявлял про заговоры, которые есть, которые расследуются, которые будут преподнесены нашему народу. Но вот уже мы второй год живем после выборов, и этих заговоров никто и не слышал, кроме партнеров. Собрали детей, которые собирались наблюдать за выборами, их обвинили в заговоре, и, мягко говоря, это несерьезно. Конечно, он очень старался, и никто из председателей КГБ до него так не бил лбом в стену.
Еще одной причиной отставки Сухаренко называют недавний шпионский скандал, когда пятеро офицеров белорусской армии и один российский военный были задержаны и обвинены в шпионаже в пользу Польши. Допускаете ли вы, что даже Лукашенко посчитал это явным перебором, особенно в части дискредитации армии?
Как мне кажется, Лукашенко был сразу же проинформирован о их задержании. Как выясняется, прошло следствие, а следствие идет до 2 месяцев. Материал уже направлен в суд. И никто об этом ничего не кричал, и никто об этом заявлений не делал. Категорически исключаю, что Лукашенко не был в курсе этого шпионского дела. Ну почему молчал?
Борьбу в силовых структурах иногда связывают с мощным российским лобби. Мол, Сухаренко при своем полном подчинении Лукашенко не совсем подходила российским спецслужбам.
В авторитарных диктаторских режимах всегда особое и большое место занимает подковерная борьба, тайная борьба. Кто кого? Развивается на кланы, на группы и начинает друг с другом вести борьбу за доступ к телу, за получение больше власти, за получение каких-то льгот. И это абсолютно возможно. Но всем казалось, что Сухаренко незыблем, как верный щит государственной идеологии и лично президента. Много было у него высказываний, но они все были направлены, что верой и правдой служим мы государству, идеологии, президенту, и у нас ничего лучшего нет и быть не должно.
Мнение генерал-лейтенанта Мечислава Гриба, эксперта по силовым структурам Белоруссии и бывшего председателя Верховного Совета Белоруссии, с которым беседовал наш корреспондент в Минске Игорь Корней. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ушел в отставку секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов. В дагестанском городе Кизыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 ранены. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, при взрыве на кладбище ранены 5 человек. Взрыв раздался во время похорон учительницы и двух ее детей, убитых в воскресенье. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли более 200 человек. Среди них не только 176 пассажиров и членов экипажа, но и люди, находившиеся неподалеку от места трагедии. Утечка радиоактивной воды на крупнейшей АЭС в Японии после землетрясения 16 июля больше, чем ожидалось. Руководство АЭС запретило возобновлять работу станции. В Петербурге создан правозащитный совет, в который вошли самые известные правозащитные организации города. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Британские СМИ сообщают, что на жизнь Бориса Березовского готовилось покушение. Сотрудники российских спецслужб взяли штурмом квартиру мэра Архангельска. Нагорный Карабах готовится к выборам президента, и старая фотография, которая решила судьбу дома Алексея Толстого в Царском селе. В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Ну, насколько я понимаю, и вот только что я, например, анонсировал программу Дмитрия Волчика, итоговую, вам с так называемой русской темой в сегодняшнем обзоре повезло.
Да, и причем не только в английской прессе, а даже шотландская газета «Скотсмен», которая не слишком интересуется Россией, сегодня тоже пишет о возможных экономических последствиях российско-британского дипломатического скандала. Дело в том, что с Россией сотрудничают несколько крупных шотландских компаний. Одна из них, пишет «Скотсмен», Wood Group, которая занимается добычей и переработкой нефти и газа, заявила, что не ожидает спада деловых отношений. По словам представителя Шотландского совета торговли и промышленности, шотландские компании имеют дело с частными фирмами в России. Так что все останется по-прежнему. Россия отдает себе отчет, что введением экономических санкций против нас она противопоставит себя всему Европейскому Союзу и проиграет сама, пишет Скотсмен.
Но это шотландская газета, далекая от российских тем. А центральные британские газеты что говорят или пишут?
«Гардиан» считает, что партнеры Великобритании по Европейскому Союзу далеко не в восторге от обострения российско-британских отношений. Возможно, сегодня ЕС сделает заявление по этому поводу, но промедление свидетельствует, что союзникам по ЕС не так просто найти общий язык. Франция, пишет «Гардиан», выразила солидарность с британцами, но Министерство иностранных дел Германии полагает, что реакция Великобритании преувеличена. В том же сегодняшнем номере «Гардиан» напечатана пространная статья о международных соглашениях, которые могут стать жертвой дипломатического конфликта. В список включены Косово, ядерная программа Ирана, двусторонняя российско-британская торговля, которая, кстати, за последние 5 лет увеличилась втрое, деятельность «Сити», который стал финансовым центром российских компаний, деятельность британских компаний в России и так далее.
Игорь, многие обозреватели, политологи сейчас пишут, говорят о возобновлении, в общем, холодной войны между Россией и Западом, американские в первую очередь. А вот на ваш взгляд, как вы сегодня это заметили, англичане эту риторику подхватили?
Вот в той же «Гардиан» комментарий заглавлен «Новая холодная война». Чепуха, это просто старомодная дипломатия. Вот аргументы комментатора. Умники тоскуют по былым временам. Многочасовые задержки в Хитроу и дюжина оборот в каталажке не идут ни в какое сравнение с контрольно-пропускным пунктом Чарли или героями Ле Каре. Но если говорить всерьез, то нынешний англо-российский конфликт не имеет никакого отношения к холодной войне. Та война была идеологическим противостоянием титанов, борьбой утопий вооруженных до зубов. Острота зубов сдерживала обе стороны. Сегодняшний же конфликт – это скорее проба сил в духе XIX века. В последние годы Россия стала проблемной страной во главе с президентом-шовинистом, который готовит международную почву для своего преемника. Когда он заходит слишком далеко, как в случае с Литвиненко, его следует одергать. Увы, посткоммунизм – это далеко не демократия, и продлится это долгие десятилетия.
Красочный материал, вот судя по тому, что вы процитировали, он действительно так, исторически красивый.
Да, это перевод красочный.
Безусловно, это так, понятно. Игорь, вот вы в обзоры своих британских газет никогда газету «Сан», несмотря на ее популярность огромную в Великобритании, не включайте, потому что, ну, скажем так, это не самая респектабельная газета в Соединенного Королевства. Но сегодня давайте мы сделаем исключение, поскольку именно эта газета сообщает, в общем, по-своему сенсационные новости о том, что на Бориса Березовского якобы готовилось покушение. Пожалуйста.
Хорошо, включаю «Сан». Русский киллер намеревался убить выстрелом в затылок Березовского в лондонской гостинице «Хилтон». Киллера сопровождал ребенок. MI5 и MI6 раскрыли заговор и задержали киллера. Это было сделано за сутки до высылки российских дипломатов. Киллер собирался заманить Березовского в гостиничный номер и застрелить его. Сотрудники спецслужб сняли номер рядом и арестовали киллера накануне совершения преступления. Присутствие ребенка – это так называемая семейная тактика, использованная в ходе отравления Литвиненко. Высокопоставленный представитель британских спецслужб, он не назван в газете, заявил: «Мы не можем терпеть присутствие на улицах Лондона русских боевиков, которые охотятся за противниками кремлевского режима». А вчера вечером эксперт по проблемам безопасности Крис Добсон сказал: «Путин ведет себя как бандит, каковым он был и прежде». Это я цитировал лондонскую газету «Сан».
Ну, Ле Карена, не Ле Карена, но все-таки вот, вот это вот заявление, опять-таки в мастерском переводе, представитель неназванного британских спецслужб, оно вполне годится для любого из романов Ле Каре. Спасибо большое, Игорь. Напомню, Игорь Померанцев познакомил вас с самыми интересными материалами сегодняшней британской прессы. А мы продолжаем «Время свободы». Во Львовской области Украины, по последним данным, госпитализированы 69 человек, из них 19 детей. Все пострадавшие отравились парами ядовитого желтого фосфора после железнодорожной катастрофы. Высокотоксичное вещество оказалось в воздухе, и теперь Западной Украине, возможно, грозит масштабная экологическая катастрофа, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Вахненко.
Украинский президент Виктор Ющенко поручил правительству в течение 10 дней ликвидировать последствия катастрофы и предоставить всем пострадавшим необходимую медицинскую и материальную помощь. По официальным данным, пока число пострадавших не превышает 20 человек. Все они находятся в военном госпитале во Львове с диагнозом отравления парами фосфора. Катастрофа грузового состава, следовавшего из Казахстана в Польшу, произошла возле села Ожидев во Львовской области вечером в понедельник. 15 цистерн с жидким желтым фосфором перевернулись, и часть из них загорелась. Окончательно справиться с огнем сотрудникам МЧС и военным удалось только к полудню вторника. Штаб по ликвидации аварии возглавил вице-премьер Александр Кузьмук.
После
Чернобыльской катастрофы у нас произошла еще одна авария, которая может угрожать здоровью украинцев. Этот случай чрезвычайный. Спрогнозировать такую техногенную катастрофу практически было невозможно. Во время пожара образовалось ядовитое облако, накрывшее близлежащие села. В зоне поражения оказались 11 тысяч человек. И только немногим более тысячи из них после объявленной эвакуации покинули свои дома. Вчера пробы воздуха в районе аварии показали наличие в нем токсичных веществ в 3-5 раз превышающих норму. После этого главный санитарный врач Львовской области Роман Павлев заявил, что ситуация в регионе не представляет опасности. Однако его оптимизм не разделяет директор Института экологии Карпат Оксана Морискевич. По ее словам, пары фосфора, кроме поражения костного мозга и некроза печени, при высокой температуре могут вызвать и отек легких. Если в ближайшее В ближайшие дни в районе аварии пройдут ожидаемые дожди, то опасные соединения желтого фосфора попадут в грунтовые воды, и это приведет к экологическому загрязнению значительных территорий, считают эксперты. Прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте аварии работает правительственная комиссия. Она рассматривает несколько версий происшествия. Среди них неисправность подвижного состава и нарушение правил перевозки опасных грузов. К расследованию будут привлечены и представители грузовладельца из Казахстана. Между тем, военные химики уже второй день проводят дезактивацию загрязненной территории. Эксперты предполагают, что в почву попало более 300 тонн высокотоксичного желтого фосфора. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем «Время свободы». В России каждый день сотни детей становятся сиротами. В Петербурге представлена новая программа действий по предотвращению отказов от детей первых лет жизни. Она разработана в общественном благотворительном фонде «Родительский мост» и называется общественно-государственной программой, поскольку предполагает сотрудничество госструктур и некоммерческих общественных организаций, помогающих детям. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Новизна этой программы в том, что она пытается работать не с отдельно взятым ребенком, а с семьей в целом. Программа направлена на семьи с детьми от 0 до 7 лет в ситуации, угрожающей помещением ребенка в сиротское учреждение, и на семьи, уже разместившие там ребенка, на семьи, где замечено жестокое обращение с детьми, представляющее угрозу их жизни и здоровью, а также на беременных женщин и членов их семьи в кризисной ситуации. Говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Есть специалисты по опеке и учреждения, которые взаимодействуют с нашей службой, если мама или семья временно поместили ребенка. Есть те, которые не взаимодействуют. И вот на этом этапе мы очень многих клиентов вообще теряем, потому что органы здравоохранения нам говорят: все, ребята, вот за порогом детского дома, дома ребенка, и это во многом правильно, наша епархия. Но нам-то надо дальше продолжать работу с этой семьей, налаживать отношения ребенка. ребенка из семьи. Нам надо понять вообще, какова материнская мотивация к сохранению, подключать членов семьи, осуществлять какие-то совместные консилиумы. Это не всегда получается. И получается, что очень часто дети, временно размещенные, вообще выпадают из поля зрения, в частности, нашей службы. Но я предполагаю, что это общая ситуация. К сожалению, временное размещение ребенка почему-то считается очень часто благом. И даже иногда матери это предлагается, как выход из ситуации. Я считаю, это не выход из ситуации. Это некая крайняя мера. Но мы бы хотели, чтобы наша программа своей целевой группы рассматривала всех тех детей, которые пережили жестокое обращение, в результате которого они, допустим, утратили здоровье или приобрели очень серьезную эмоциональную травму, или погибли. Потому что на сегодняшний день, я не знаю, есть ли такая статистика в Санкт-Петербурге, мы постоянно сталкиваемся с судьбой этих детей, потому что они как мигранты мигрируют. Вначале они помещаются в больницу Цимбалина, потом их там подлечивают, потом почему-то они снова возвращаются к родителям, их снова наносятся травмы, они снова помещаются в больницу Цимбалина. Эта система для них страшна, потому что она их постепенно уничтожает. Ну и, собственно говоря, со случаями жестокого обращения толком у нас в городе, надо признать, не работает никто, кроме отдельных некоммерческих организаций. И никто не фиксирует эти случаи. Может быть, на уровне муниципалитетов и ведется такая статистика, но в целом мы не знаем, а сколько детей в прошлом году пережило жестокое обращение, которое нанесло ущерб их здоровью, инвалидности или эмоциональному состоянию. И вообще, с чем это было связано? С тем, что родитель плохой или состоянием родителя? И может ли ребенок дальше находиться в этой семье? Мы как бы не имеем этой информации. И я считаю, что это тоже очень уязвимая группа детей, особенно такого возраста. Потому что ребенок такого возраста, вам рассказать-то ничего не сможет. Что с ним происходило, что с ним делали, что он при этом чувствует?
Сотрудничество государственных и некоммерческих организаций необходимо, но невозможно без желания чиновников, говорит начальник сектора социальной защиты семьи и детства администрации Центрального района Петербурга Ольга Лисичкина.
Я 16 лет работаю в системе. Уходит человек, который, предположим, заинтересован в этой работе, она доставляет ему радость, и он поэтому работает. Приходит на его место другой человек. И именно в силу того, что нет никаких законодательно-нормативных актов, которые прописывали бы в обязательном порядке работу, предположим, с общественными организациями, его никто не заставит это делать. То, что мы там где-то кому-то когда-то отчитываемся, когда у нас вдруг какой-то комитет запросит, а со сколькими общественными организациями работает район? Ну, напишу я с 10, и что? Один написал, что у него 3 организации, другой написал, что у него 40 организаций. Разницы, по большому счету, нет никакой. Вот этот проект действительно необходим, реализации которого в первую очередь будут мешать даже не районные структуры, а будет мешать отсутствие административной воли управления городом, в том числе депутатов законодательного собрания, в связи с непринятием каких-либо законов, ну и, соответственно, администрации города, которая тоже, в свою очередь, может, ну, в мягкой манере все это закрыть.
Но если инертность чиновников удастся победить, то реализация проекта позволит создать систему экстренного реагирования в кризисных ситуациях, включающую полную информацию о судьбе каждого ребенка, применять профессиональные кризисные технологии и вовлекать всех заинтересованных лиц и все службы в сопровождении таких детей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня к нам приходит лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а ведет программу Михаил Соколов. Время гостей повторяется в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 получили ранения, один в тяжелом состоянии. Самодельный фугас был заложен на спортивной площадке во дворе школы, где милиционеры совершали утреннюю пробежку. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, при взрыве на кладбище ранены 5 человек. Взрывное устройство разорвалось во время похорон учительницы и двух ее детей, застреленных в воскресенье. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли около 200 человек. Среди них не только 176 пассажиров и членов экипажа, но и люди, находившиеся неподалеку от места трагедии. Ушел в отставку секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. 2 недели назад он направил президенту Владимиру Путину заявление с просьбой об увольнении. Сегодня президент принял отставку Иванова. Утечка радиоактивной воды на крупнейшей АЭС в Японии после землетрясения 16 июля больше, чем ожидалось. Руководство АЭС запретило возобновлять работу станции. На западе Украины продолжается ликвидация последствий крупной железнодорожной аварии. В понедельник вечером в Львовской области сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором. Более 1000 человек эвакуированы из опасной зоны. В Петербурге создан правозащитный совет, в который вошли самые известные правозащитные организации города. Они решили объединиться после того, как уполномоченным по правам человека в городе был избран кандидат от «Единой России». В Москве задержан организатор пикета в поддержку бастующих рабочих завода «Михайлов Цемент» в Рязанской области. Акция проходила по инициативе партии «Яблоко». Работники завода с июня проводят бессрочную забастовку, требуя повышения зарплаты. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 18 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 июля 1976 года. Спецпередача. Пресс-конференция Андрея Амальрика в Амстердамском аэропорту в день его приезда на Запад 15 июля. Вопрос журналиста. Как вы относитесь к творчеству Солженицына?
Я бы хотел в Солженицыне различить именно личность, творчество и идеи. И мне кажется, что самое важное значение Солженицына – это Солженицын как личность. Я бы сказал, что значение его личности не только в том, что он противостоял довольно сильному советскому режиму, но в том, что в наше время он показал огромное значение человеческой личности. Что же касается Солженицына как идеолога, то в целом я не разделяю его идеологии. Я бы ее назвал романтическим консерватизмом. Мне кажется очень позитивной его критика многих сторон жизни на Западе. У нас в России такое впечатление, что Запад занимает по отношению к Советскому Союзу очень уступчивую позицию и тем самым поощряет те силы в Советском Союзе, которые противятся его либерализации.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Вопрос журналиста. Вы составили идеологический спектр, назвав его «Колесо идеологии». Какое место в нем занимаете вы сами?
Я скорее себя отнесу к либерально-демократическому направлению, к которому я там отнес Андрея Сахарова и Юрия Орлова. Я хотел бы добавление сделать здесь, что я говорю о себе как об идеологе в данном случае, потому что как писатель и по своему темпераменту я, может быть, ближе к националистам, да.
В интервью для «Радио Свобода» Амальрик пояснил.
Ну да, знаете, я сделал здесь известное разграничение между собой как приверженцем некой определенной идеологии и собой как писателем, потому что идеология это все-таки исходит от ума, а искусство от чувства. Я, знаете, чувствую себя все-таки очень русским человеком. Я довольно авторитарен, как настоящий русский. Мне кажется, я хорошо чувствую Россию. Может быть, я потому оказался таким удачным критиком России, именно потому, что я ношу это все довольно глубоко в себе.
Андрей Амальрик. Первые выступления на Западе. Радио «Свобода». 18 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Летний шекспировский фестиваль в Нью-Йоркском Центральном парке на открытой площадке отмечает свое 50-летие. Впервые шекспировские спектакли были показаны здесь в 1957 году. В этот раз продюсеры The Public Theatre выбрали главной темой фестиваля «Любовь» и открывают его спектаклем «Ромео и Джульетта». В летней программе также «Сон в летнюю ночь». Театр был основан прославленным режиссером Джозефом Паппом, нынешний художественный руководитель Оскар Юстис. Бесплатные спектакли шекспировского летнего фестиваля в Центральном парке пользуются огромным успехом. Очередь за билетами занимают с ночи. К 9 часам утра обычно вручается последний билет на ближайший вечер. В Парижском музее Орсе проходит фотовыставка, озаглавленная «Руки». Представлены работы известнейших фотопортретистов начала XX века, открывающих законы жанра и непрерывно экспериментирующих. В ранних фотографических работах позиция рук определяла характер портретируемого не менее чем лицо. Руки, как выразительная часть целого, самодостаточный и самостоятельный пластический фрагмент, выражающий особенности личности, стали главной темой этой выставки. Экспозиция в Орсе представляет фотопортреты рук Вацлава Нижинского, Айсидоры Дункан, Бернарда Шоу, Эдгара Дега и многих других на фотографиях таких мастеров конца XIX – начала XX века, как Надар, Андре Диздери, Альфред Штиглиц. Нью-Йоркский Линкольн-центр устраивает ретроспективный показ фильмов с участием французского актера Жерара Депардье. С 3 по 19 августа пройдут 20 его картин, начиная с ленты 1974 года «Вальсирующие», принесшие актеру известность, и заканчивая драмой 2004 года «Повернуть время вспять». По мнению организаторов мероприятия, Жерар Депардье, которому в будущем году исполнится 60 лет, один из лучших актеров конца XX века. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография поэта Георгия Иванова, написанная Вадимом Крейдом. Георгий Иванов, начавший публиковаться за несколько лет до революции, долго считался автором, не заслуживающим серьезного внимания. Александр Блок приводил его как пример поэтической никчемности. Собственный голос и тему он обрел лишь к 1930 году, когда в Париже вышел его сборник «Розы», поставивший Иванова в первый ряд не только эмигрантских, но и всех русских поэтов. Вадим Крейд прослеживает основные этапы жизни и творчества своего героя от рождения и первых литературных шагов до кончины в доме престарелых в Йере на юге Франции в 1957 году.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слышите «Время свободы». Песню дружбы запевает молодежь. Под таким названием открылась в Государственном историческом музее в Москве выставка, приуроченная к 50-летию знаменитого 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Это было одно из самых ярких и запомнившихся событий всей хрущевской оттепели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Самый первый всемирный молодежный форум был в Праге всего 2 года спустя после Второй мировой войны. В 1957-м пришла очередь Москвы, куда из 131 страны мира приехали 34 тысячи человек. И это после того, как долгое время страна прожила в фактической изоляции. Слово автору выставки в историческом музее Ларисе Шацилло.
Символом московского фестиваля была пятилепестковая ромашка, которая символизировала 5 континентов. И в середине ромашки был лозунг фестиваля «За мир и дружбу». Вообще, международное молодежное движение и было, в общем-то, посвящено борьбе за мир. Молодежь в борьбе за мир, дружбу, солидарность. И московский фестиваль не исключение. Он был значим для нас и для нашей истории. Ну и не только, он имел и большое международное значение. Впервые москвичи увидели близко, рядом, на улицах Москвы людей разных рас, культур, национальностей. И впервые они могли свободно с иностранцами общаться на улицах, обмениваться сувенирами, приглашать их в гости, кормить, поить, рассказывать, расспрашивать. То есть это был грандиозный праздник. Праздник действительно народный. Вы это можете увидеть, посмотрев на наши экспонаты, на фотографии, которые здесь представлены, посмотрев фильм, который был снят во время фестиваля.
Среди кадров фильма есть цирковой парад, проходивший по улицам Москвы. Крупным планом лицо клоуна Олега Попова, культовой фигуры того времени. Младшее поколение его вряд ли помнит. Уже очень давно артист эмигрировал в Германию. Но прежде Олег Попов пользовался всенародной любовью. В одной из витрин знаменитая клетчатая кепка. Вопрос Ларисе Шацилло. Неужели подлинная?
Да, абсолютно, конечно. Мало того, это привезено было из Германии специально для этой выставки. Мы и не чаяли вообще получить эти материалы, но тем не менее нам помогли очень энтузиасты из цирка на Цветном бульваре. Связались с Олегом Поповым, и он нам эту кепку прислал. Именно в этой кепке он шествовал по улицам Москвы во время фестиваля.
Фестиваль 57-го года оставил по себе ощущение праздника. Это был глоток свободы, свидетельствуют те, кто помнит его. Подчеркнем, только глотком. Немного приподнявшийся железный занавес вскоре опять захлопнулся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
В англоязычном мире бурно обсуждают сразу две книги, посвященные вопросам веры и церкви. Точнее, беспощадно критикующие первую и высмеивающие вторую. Это «Бог невелик» вашингтонского журналиста Ричарда Хитченса и «Бог обман» оксфордского профессора Ричарда Докинса. Обе книги стали бестселлерами, а сочинение Докинса даже переведено на 31 язык. Такая горячность при дискуссиях на религиозные темы удивила многих на Западе. Впрочем, как считает историк и социолог религии Борис Фаликов, это естественная реакция на рост исламского экстремизма в мире. Статья Фаликова «Конкретное безбожие» опубликована на сайте Газета.ру.
Когда тебя с упрямым остервенением пытаются лишить жизни во имя чужого бога, невольно забываются табу, вскормленные десятилетиями толерантности и политкорректности. Вспоминается и собственное неприятное наследие, к примеру, инквизиция и европейские религиозные войны. На эту благодарную почву и падают семена воинственного атеизма. Ислам пугает, но порой порождает у западной публики и другую реакцию. Сталкиваясь с сильной живой верой, она невольно оглядывается на собственную духовную традицию, которая переживает не лучшие времена. Эта ностальгия играет на руку христианскому консерватизму.
Если с реакцией западного читателя на довольно провокационные книги Хитченса и Докинса все довольно понятно, то вот другой вопрос. Почему вопросы веры и церкви не обсуждаются столь же широко и заинтересованно в России? Еще требует своего ответа. Мнение Бориса Фаликова таково.
Причина в поведении традиционных российских религий. Скажем, РПЦ громогласно заявляет о своем консерватизме как о главном преимуществе над западным христианством. Она без устали вещает о себе как о стойком оплоте борьбы с секуляризмом и утверждает, что может стать в этом деле примером для Запада. В чем же заключается борьба? РПЦ призывает пересмотреть общепринятый подход к правам человека и нападает на либеральный тоталитаризм. Об этой и других проблемах представители церкви говорят весьма охотно, но в самом общем духе, не касаясь конкретных вопросов, имеющих отношение к образу жизни.
Борис Фаликов, автор статьи «Конкретное безбожие» на сайте Газета.ру, вообще считает, что, как это ни странно звучит, православная церковь играет незначительную роль в духовной и даже культурной жизни большинства россиян.
Православная церковь играет сейчас в России значительную роль, если мы смотрим на ее поведение в, скажем, в СМИ или другим каким-то она публичным образом себя проявляет. Вроде бы она активна, вроде бы она декларирует свою позицию достаточно артикулированно. Но в то же время ученые, которые изучают религию и, в частности, православную церковь в России, они не перестают отмечать, что на самом деле регулярная посещаемость церквей в России очень невелика. И в этом смысле она несопоставима не только с Америкой, где очень высока регулярная посещаемость церквей, но даже с Европой, вот с той самой секуляризованной Европой, которую так осуждает Русская Православная Церковь.
Историк и социолог религии Борис Фаликов, автор статьи «Конкретное безбожие», опубликованной на сайте Газета.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ушел в отставку секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. В дагестанском городе Кизыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 ранены. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, при взрыве на кладбище ранены 5 человек. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли более 200 человек. Утечка радиоактивной воды на крупнейшей АЭС в Японии после землетрясения 16 июля больше, чем ожидалось. Руководство АЭС запретило возобновлять работу станции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился почти на 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель этого месяца является рекордным, поскольку ранее максимальный рост промышленного производства 8,7% наблюдался в феврале нынешнего года. Также отмечается, что наиболее значительный рост в июне был отмечен в обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере производства продуктов питания, в частности мяса, крупы и муки. В первом полугодии объем промышленного производства в стране по сравнению с январем июнем прошлого года увеличился на 7,7%. Такая динамика в целом подтверждает тенденции первых пяти месяцев года, о чем ранее говорил вице-премьер Александр Жуков.
Наша промышленность сохраняет набранные в начале года высокие темпы экономического роста. В мае этого года, по сравнению с маем прошлого, темп роста промышленного производства составил 6,7%. По сравнению с апрелем промышленность переросла почти на 1%, 0,9%. Ну а всего за 5 месяцев в этом году индекс роста промышленного производства составил 7,4%. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года это было 4,8%.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. Документ, в частности, предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья, а также на капитальный ремонт ветхих жилых домов. Кроме того, 30 миллиардов рублей государство, по словам министра финансов Алексея Кудрина, планирует дополнительно направить на реконструкцию и строительство в стране сети автомобильных дорог.
В первую очередь, среди этих поправок учтено выделение 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети в ведущих городах страны уже в этом году. И использование этих средств целесообразно начать еще в летнее время. Кроме того, 10 миллиардов – это на строительство мостов и дороги Дон, ту часть, которую можно опережающе начать уже в этом году. Основной объем придется на 2008 и 2009 годы, но уже с этого года будет направлено на эти цели 10 миллиардов рублей.
Крупнейший в Европе и второй в мире производитель бумаги, финско-шведская компания «Stora Enso», намерена до конца года завершить предпроектную оценку строительства в России своего полномасштабного целлюлозно-бумажного комбината в Нижегородской области. По результатам исследования, но не ранее 2009 года, будет принято решение о финансировании проекта, предполагаемый объем которого более 1 миллиарда евро. В течение 2008 года «Stora Enso» ожидает изменений в российском лесном законодательстве, улучшающим условия бизнеса компании лесопереработки. Шведско-финская телекоммуникационная группа Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, завершила покупку 100% акций американской компании MCT, которой принадлежат в частности крупные пакеты акций компании операторов сотовой связи в Узбекистане и Таджикистане. Сумма сделки составила $300 миллионов. В России Telia Sonera является одним из учредителей российской компании Мегафон, третьего в стране оператора сотовой связи, в которой ей принадлежат 36% акций. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые превысил во вторник отметку в 14 тысяч пунктов. На повышение индекса с уровня 13 тысяч пунктов потребовало чуть менее 3 месяца, тогда как на предыдущее с 12 до 13 тысяч полгода, а с 11 до 12 тысяч пунктов целых 7,5 лет. Рекордным пока остается повышение индекса Доу Джонса с 10 до 11 тысяч пунктов. Весной 1999 года на волне интернет-бума индекс повысился на 1000 пунктов всего за 23 рабочих дня. Японская машиностроительная корпорация Honda Motor объявила о намерении инвестировать более $200 миллионов в строительство своего второго автомобильного завода в Таиланде, планируя открыть его во второй половине 2008 года. Сообщается, что это позволит ей удвоить мощности своих производств в этой стране до 240 тысяч автомобилей в год. Курс американской валюты к европейской достиг очередного рекордно низкого уровня за все 8 лет существования евро – 1 доллара 38,3 цента. Поводом для нового снижения, как отмечают эксперты, стало сообщение американского инвестиционного банка Bear Stearns своим инвесторам о том, что их вложения в двух инвестиционных фондах этого банка, работавших на рынке ипотеки с высокой степенью риска, фактически обесценились. Этот рынок в США стремительно расширялся в последние годы как за счет привлечения клиентов с небезупречной кредитной историей, так и за счет предоставления кредитов на покупку жилья по изначально льготным ставкам, но значительно возраставшим впоследствии. Нарастающие неплатежи на этом рынке эксперты считают одной из главных причин падения курса доллара в последние недели. Говорит старший экономист российской финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым. Это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 46 копеек. На завтра 25.44. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. Курс на четверг 35.14. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В Литве подготовлена третья по счету «Красная книга», в которую занесены более 700 видов редких растений и животных. По мнению составителей, за последние 15 лет состояние литовской природы в общем улучшилось, а некоторые утраченные вроде бы навсегда виды удалось даже восстановить, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Новая «Красная книга» Литвы выглядит толще прежних изданий, но это не означает, что исчезающих растений и животных здесь стало больше. Напротив, литовская природа скорее не потеряла, а приобрела. Просто международная классификация теперь ведется строже. За последние годы в литовских лесах окончательно прижились зубры. В Куршском заливе вновь появилась когда-то бывшая промысловая, а потом исчезнувшая рыба пузанок. А в Балтийском море – таймень, рассказывает биолог Селимонас Полтановичус.
В природе многие виды животных, особенно птиц, существуют примерно 2 миллиона лет. Потом они или исчезают, или уже от них отделяются новые. С 60-х годов прошлого столетия во всем мире такое движение, как помочь тем видам, которые на грани исчезновения. Вот тогда и родилась международная «Красная книга». Наша книга сегодняшняя толстая, в ней 767 видов и животные, и растения, и грибы. Много внимания, денег выделяется на приведение в порядок мест нахождения животных. После выхода «Красной книги» мы получаем не сотни, а тысячи интересных писем из всей Литвы. Люди сообщают, каких птиц редких где видели, в каких местах должны их особенно охранять. На это книга «Красная», чтобы все внимание обратили.
В Литве, как и везде на постсоветском пространстве, общему улучшению экологической обстановки, очищению вод рек и озер содействовало закрытие в начале 90-х годов крупных промышленных предприятий и сельских коллективных хозяйств. Но после временной передышки природа получила новый тяжелый удар. Всеобщую автомобилизацию и массовое загрязнение бытовыми отходами общества потребления, переработка которых хоть и активно налаживается, но пока значительно отстает от уровня западноевропейских стран. Биолог Полтановичус о животных и растениях Литвы, впервые внесенных в «Красную книгу».
Это наша белая водяная лилия, которая, как ни было бы жалко, многие рвут от непонимания или от того, что не боятся, что будут наказаны. В «Красную книгу» включены первый раз большая белая цапля, рысь. 30 лет назад было до 200 зверей, сейчас от 30 до 40 по всей республике. С другой стороны, 23 вида восстановлено, их
большое количество. Все знают лосося. Это красная рыба. Она уже не будет объектом Красной книги. Хорошо у нас живется и серому журавлю. Гнездятся около 1200 пар.
В Красную книгу теперь занесен и заяц-беляк. Из-за того, что он предпочитает жить севернее. И из-за расплодившихся лис. Вот уж кому точно не грозит попасть в число редких животных в Литве. Мех лисы вышел из моды, и охотники оставили ее в покое, за что поплатились зайцы. Деятельность человека и его прихоти остаются главным регулятором размеров популяции диких животных. Это регулирование исключительно тонкое дело. Отстреливать зверей плохо, но бывает, что не отстреливать еще хуже. Пример. В 60-е годы советские экспериментаторы завезли на Куршскую косу с Дальнего Востока енотовидную собаку. Животное размножилось настолько, что сейчас приносит ощутимый вред местной природе. Водятся в Литве и волки в отдельные зимы, причиняющие фермерам немало беспокойств. А вот медведей собственных уже нет. Бывают лишь приходящие. За появлением одного такого гостя, он был огромных размеров, однажды с трепетом следила вся республика. Медведя, забредшего из Белоруссии и целеустремленно двигавшегося на север, заметили сельские жители. И с того момента журналисты чуть ли не ежечасно сообщали всем о маршруте нарушителя границы Европейского Союза. Очевидцы звонили и докладывали, в каких лесах его видели. За передвижением взрослые и дети следили с затаенной тревогой, чтобы не вышел на шоссе, по которым днем и ночью мчатся тяжелые грузовики. Раньше человек боялся зверя, а теперь боится за него. А медведь прошел Литву, миновал Латвию. Последнее же сообщение поступило из Эстонии, где он все-таки погиб под колесами автомобиля. В Литве нынешний президент которой Валдис Адамкус – профессиональный эколог. Для предотвращения гибели животных в последние годы с помощью Европейского Союза было установлено немало специальных ограждений вдоль автомагистралей. Сетчатый забор заставляет лосей, косуль, кабанов, лис, ежей, лягушек и другую живность пересекать трассу по безопасным подземным переходам. Например, на скоростной дороге Вильнюс-Каунас, где раньше при столкновении машин со зверями гибли не только животные, но порой и люди, теперь такие случаи стали большой редкостью. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная нашим корреспондентом в Литве, завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы, например, подробно поговорим о том, как 80 лет назад в СССР была образована впервые противопожарная служба и что изменилось или не изменилось за эти 80 лет. Мы вернемся к ситуации на Западной Украине. Напомню, там есть угроза экологической катастрофы из-за аварии так называемого фосфорного поезда подо Львовом. Ну и вас ждут несколько материалов из Соединенных Штатов. В частности, о том, что ЦРУ предупреждает вновь об опасности новых атак Аль-Каиды на территории США. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех семерых журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.